Здравствуйте. Мы читаем труды Рабаша, первый том, 101-я страница. Статья «Что такое плод спасения?» «Оплот спасения моего». В ханукальной песне мы поем: «Твердыня и крепость моего спасения, тебе принадлежат мои восхваления, стань домом моих молитв, и там вознесем благодарение». Песня начинается со слов о восхвалении. Как сказано, тебе принадлежат мои восхваления. А затем уже начинаются слова молитвы. Сказано, стань домом моих молитв. А затем снова слова благодарности и восхваления. Как сказано, и там вознесем благодарение. Таким образом, здесь есть три вещи, подобно тому, как в молитве. Первое. Три первых благословения молитвы 18 — это восхваление и возвеличивание. Второе. Три средних благословления относятся к просьбам, а три последних — это снова восхваление и возвеличивание. Итак, мы начинаем в настоящем времени. «Тебе принадлежат мои восхваления». То есть мы благодарим и восхваляем Тебя за те блага, которые мы получили от Тебя. Это подобно тому, что сказали мудрецы. Всегда человек должен сначала превознести величие Творца, а только затем молиться Ему. И смысл в том, что тот, кто верит, что Творец добр и милосерден, и есть у него желание насладить творение, тогда у такого человека есть место для молитвы. И поэтому мы обязаны сначала возвеличить Творца. Это значит, что сам человек должен выстроить возвеличивание этого места. И не имеется в виду, что Творец должен увидеть, что человек возвеличивает его, ибо Творец не нуждается в творениях, но сам человек должен увидеть величие Творца. И только потом он сможет попросить у него, чтобы он помог и ему, поскольку его путем является наслаждение творений. И поэтому, после того, как он сказал «Тебе принадлежат мои восхваления», следует молитва, в которой говорится «Стань домом моих молитв». Что значит «дом моих молитв»? Имеется в виду, как сказано, «И привел их на гору моей святости и наслаждал их в доме моих молитв». Гора святости — гора от слова «раздумие». То есть он принес им мысли святости, когда все их помыслы были только о святости. «И наслаждались в доме моих молитв» — это сердце человека, где есть место для пребывания шхины. Потому что шхина называется молитвой. Как известно, что малхут называется молитвой. Как сказано, «И я молитва». А после того, как сказано «стань домом моих молитв», идут слова «и там вознесем благодарение». Таким образом, сначала идет восхваление, затем молитва, а затем снова благодарность и восхваление. В той же последовательности, что и в молитве Шмона Эсре, которая завершается восхвалением и возвеличиванием Творца. Но что человек должен делать, когда он хотел бы начать с восхваления, но сердце его глухо, и ощущает он в себе множество недостаток, и не способен воспеть и воздать хвалу? И тогда совет таков — идти выше знания и сказать, что все это скрытое милосердие. То есть сказать, что все вокруг милосердия, но для него это пока не раскрылось, поскольку он сам еще не подготовлен видеть то благо и наслаждение, которое уготовано Творцом для творений.
Но это при условии, что он прилагает усилия над тем равнодушием, которое он ощущает, когда сердце притуплено, когда он не ощущает себя пробуждающимся, тогда он должен идти выше знания и сказать, что все это милосердие, хесед, и это специально ему дают так, чтобы он продвигался. Но не то, что он ничего не делает.
А после того, как возвеличил славу Творца, то есть место, когда он верит выше знания, что абсолютно все вокруг благо и милосердие, тогда он должен молиться, чтобы Творец исправил его сердце, чтобы оно стало домом молитв, что означает, чтобы раскрылось там милосердие Творца, что и называется раскрытое милосердие. И тогда, сказано, и там вознесем благодарение. То есть тогда он возблагодарит за то, что сумел принести в жертву свое получающее кели. Это и называется, и там вознесем благодарение. То есть за то, что удостоился принести в жертву свое желание получать. И взамен получил желание отдавать, что и называется место святости. Но самое главное, что прежде всего у человека должно быть желание избавиться от своего желания получать, поскольку желание получать составляет всю суть творений. Поэтому творения любят его, и человеку очень трудно осознать, что ему нужно избавиться от него, и поэтому невозможно добиться ничего духовного. И в материальном мы видим, что у человека есть желания и потребности, касающиеся его самого, идущие от его внутренних нужд, а есть желания, которые человек приобретает извне. То есть сам он. То есть, если не было бы людей вокруг него, которые породили в нем эти желания, сам человек никогда бы не почувствовал, что ему этого не достает. И только окружающие порождают в нем эти желания. Например, человек. Сам по себе, даже если нет никого вокруг, все равно сам желает есть, пить, спать и так далее. Но если есть люди вокруг него, то появляется стыд, которому вынуждают его другие, и он обязан пить и есть то, что его вынуждают люди снаружи. И это особенно заметно в одежде, когда человек ходит дома в том, в чем нравится ему, тогда как, появляясь в обществе, он должен быть одет так, как это принято, и у него нет выбора, поскольку стыд вынуждает его соответствовать общим меркам. Точно так же и в духовном. У человека есть внутреннее стремление к духовному, его собственное, то есть когда, даже если он будет один и не будет никого вокруг, чтобы впечатлиться от них и получить от них какие-то желания, но со своей стороны он получил пробуждение и стремится и желает работать на Творца. Но внутреннее желание, имеющееся у него самого, конечно же, не настолько велико, чтобы увеличить его и действовать так, чтобы достичь духовной цели. И поэтому существует совет, как и в материальном. То есть мы должны увеличить это желание с помощью людей окружающих, которые обязывают идти его согласно своим вкусам и взглядам. Это происходит с помощью того, что он присоединяется к людям, у которых, как он видит, тоже есть стремление к духовному. И это желание, которое есть в окружающих его людях, порождает и в нем желание, с помощью чего он получает огромное желание к духовному. Это значит, что кроме того желания, которое есть у него самого внутри, он получает желание к духовному, которое окружающие порождают в нем. И тогда он достигает большого желания, которое помогает ему прийти к цели. И в этом сущность любви к товарищам. Когда каждый из группы, кроме того, что есть у него свое собственное желание, приобретает желание своих друзей. И это огромное достояние, которого нельзя достичь иначе, как с помощью любви к товарищам. Но следует очень остерегаться, чтобы не попасть в группу товарищей, у которых нет желания проверять самих себя, сущность своей работы, где есть основа на получении или отдаче, и не желают видеть, ведут ли их действия по пути истины, И ведь такая группа способна сделать желания друзей альтруистическими. Это значит, что каждый из товарищей получает ощущение от своих товарищей, то есть когда недостает ему этой силы отдачи. И в любом месте, где бы он ни находился, он ищет изо всех сил, может быть, найдет это, он такое место, которое даст ему силу отдачи. Поэтому где он, когда он находит группу, где все желают отдавать, все получают друг от друга эту силу. И это называется, что он получает силу извне. И это добавляется к его собственной внутренней силе. И в противоположность этому есть сила снаружи, что запрещено получать какую-либо помощь от нее, несмотря на то, что помощь от этих внешних сил вроде бы и даст ему силы в работе. И нужно очень остерегаться этой силы, чтобы не поддаться им. И нужны особые предосторожности, потому что тело как раз дает силу работы, получаемую от людей снаружи. И когда говорят, что он человек способный, или умный, или боящийся Творца, или человек искренний, когда человек это слышит, то, что он слышит, что ценят его, это дает ему силу в работе, поскольку получает почести за свою работу. И тогда ему не нужна вера выше знания и сила отдачи, чтобы Творец помог ему, чтобы это было его топливом. Но он получает свое топливо от окружающих. То есть окружающие обязывают его заниматься второй заповедью. И это понятие скромность. И одна из причин для нее, чтобы не вскармливать окружающих этим. И поэтому человек должен идти, то, что называется, в скромности. Как сказано, и в скромности ты должен идти к Творцу твоему. И это означает, что посторонние люди, находящиеся вне Него, они кормятся от Его работы. Для того, чтобы затем, после того, как он услышит, что Его расхваливают, он уже учится для своего окружения, а не для Творца. Потому что он уже не нуждается в том, чтобы Творец приблизил его к своему служению. Ведь теперь он делает эту работу, поскольку окружающие дают ему энергию, чтобы он учился и работал ради них. То есть потому что они обязывают его к этой работе, а не Творец, чтобы работал на него. Но именно другие обязывают его работать ради них, то есть для того, чтобы они давали ему почести и тому подобное. И мы видим, что он работает на чужих богов. Это означает, что они обязывают его работать ради них, ради получения почести и так далее, которые они воздают ему за его занятия второй заповедями. Сказано означает, что в случаях, когда они не знают о его работе, а он сам не видит никого, кто наблюдал бы за его занятиями Торы, то нет у него того, кто обязывал бы его трудиться. И это называется прикреплением внешних сил. И человек должен поэтому идти в скромности. Однако то, что он работает в скромности, этого еще недостаточно. И хотя теперь только Творец обязывает его к духовной работе, но должно выполняться еще одно условие. То есть человек должен работать не ради получения вознаграждения. Это уже совершенно иная работа, поскольку это против нашей природы. Потому что человек создан по природе своей, называемой желанием получать. А теперь он должен работать только в работе на отдачу и не получать для себя ничего. И для этого нужно искать группу, в которой каждый убежден в том, что следует работать на отдачу. И такая сила, она мала у человека. Поэтому он должен искать людей, которые тоже ищут такие силы. И с помощью их объединения вместе, тогда каждый может получить силы от других, и только этого не достает ему. И тогда Творец пошлет им помощь свыше, чтобы они могли идти путем отдачи.
То есть, если мы будем прилагать усилия, зависящие от нас, то в чем оплот спасения моего? Он пошлет нам силу, чтобы мы смогли преодолеть все помехи этих греков. Это сила греков, это сила разъединения между нами. Вообще все эти злые силы, они ничего другого не хотят, кроме этого. Скажем, Немрод в Вавилоне мы видим, потом фараон. И все эти грешники в Торе, семь народов, которые населяют землю Израиля. Земля Израиля — это желание объединиться внутри человека, внутри группы, и там есть семь народов, то есть семь свойств, которые разъединяют нас. И затем каждый народ, каждый индивидуум, что кроме высшей силы, они все действуют в 620 действиях, 620 образами, чтобы разъединить нас. И нам нужна сила свыше, сила Творца, чтобы помог нам именно над ними объединиться. И так мы побеждаем врагов. Ненависть. Маленькая сила. Это называется ненависть. Относительно силы отдачи ради отдачи, сила бины, сила хануки, и еще больше ненависть. Уже ненависть не только разъединить, а убить и истребить каждого желающего объединиться, то, что называется иудеи, иудим. Там еще больше ненависть, более глубокая, более опасные, и против них мы тоже должны воевать, и это уже называется не война против тех, кто переходит на сторону греков, а против этих римлян и так далее. И нужно стремиться как можно больше к объединению, и все это стремление достичь силы правильной молитвы, и тогда мы получаем помощь за эту правильную просьбу, получаем силу объединения, и в этом мы побеждаем, достигаем успеха. Вопросы, да, Неси?
Это значит, что перед каждым обращением к Творцу или в начале обращения нужно создать новый союз с Творцом при каждом обращении?
Я не понимаю, что такое обращение к Творцу, если ты не организуешь правильное обращение. Нельзя приходить во дворе царя в мешковине. Нельзя приходить ко дворцу царя без четкой просьбы. Нужно подготовить просьбу. Скажем, как Эстер, там написано в Мегилат Эстер, в свитке Эстер, полгода она там таким маслом умаслялась, там полгода другим. То есть нужно подготовить хисарон, шхину, нукву таким образом, чтобы это принималось свыше как просьба, правильно организованная, сформированная, готовый хисарон, который достоин исправления. Да.
Это состояние называется союзом?
Союз — это не с Творцом, не столько с Творцом, сколько между товарищами, когда они вместе, соединяют свои хисароны. Союз в чем вопрос? Просто союз. Давай объединимся. Это может быть банда или футбольная команда, что угодно. Но союз, ты видишь, есть много союзов в мире. Союз, о котором мы говорим, это когда группа людей объединяется с одной целью. И это необходимо в каждом союзе, чтобы эта цель была достичь того, что могли бы доставить наслаждение Творцу. И мы доставляем Ему наслаждение только лишь при условии, если мы объединяемся между нами и хотим, чтобы Он раскрылся между нами. Его желание насладить творение, Его желание раскрыться в творениях, потому что Его раскрытие — это наслаждение творений, и на творения, которые готовятся к раскрытию Творца, этим они доставляют наслаждение Творцу. Вот и все. Поэтому нам необходимо подготовить себя к этой великой цели. Необходимо произвести все необходимые действия, чтобы мы захотели слиться с Творцом, и поэтому мы выполняем все эти действия постепенно, последовательно во всех 620 заповедях, действиях исправления. Хорошо?
Можно сказать так, каждый раз, когда товарищи меняются между собой для того, чтобы доставить ему наслаждение, они заключают союз?
Нет. Почему ты именно акцентируешь понятие «союз»? Союз — это объединение между ними, чтобы произвести какое-то действие, которое может быть не окончательным, не конечным, а они приводят себя в действие снизу, и Творец действует свыше. Да.
На 102 странице, на последнем абзаце о любви товарища, к товарищам сказано, что нужно очень остерегаться, чтобы не входить в группу, где нет желания проверять себя. Мы обычно ведь не проверяем, а входим только в группу, и все.
Ты ошибаешься. Ты только себя не проверяешь, а все проверяют.
А группа проверяет?
Да.
Как?
Не знаю, спроси их. Ты просто не увидел это. Потому что не увидел. Сейчас, может быть, ты спросишь, и они объяснят тебе.
Потому что я всегда думал, что невозможно проверить.
Ты всегда думал, что ты прав. Но я говорю тебе, проверь. Да. Я говорю тебе со всей серьезностью. И так каждый, он не знает, что такое группа, насколько группа скрыта от него. И каждый судит из своих изъянов. Так ты можешь говорить о группе. Как?
Вот.
Еще.
Кенмоти.
Да, Моти.
Рав, что такое идти в скромности, работать в скромности?
Это великая вещь. И нужно это разделить на несколько этапов. Сказано, будь скромным относительно Творца. Как я могу быть скромным перед Творцом? Ведь Он знает меня на 100% лучше, чем я себя сам. Что я могу скрыть перед Ним? Я могу скрыть себя от себя, ну, от других, разумеется. Но от Творца нечего скрывать, что я спускаю его на уровень плоти и крови, чтобы то, что я делаю, не было видно ему. Нет, относительно людей этого мира. Здесь у нас есть какая-то возможность показывать себя каждый раз, каким образом мы решаем. Допустим, я хочу показаться им умным, обладающим какими-то хорошими с качествами, как праведник, или, а может быть, наоборот, зависит от того, что я предпочитаю. Поэтому то, что я решаю, то они и принимают. Но относительно Творца это не работает. Как такое может быть? Это все равно, что маленький ребенок решает скрыться или скрыть что-то от родителей, но они видят его, он для них прозрачный. У него же все очень так поверхностно. И поэтому это вызывает такой смех такой сладкий, что он хочет показать себя каким-то таким. Что же тогда называется такое «быть скромным с Творцом»? Или, быть скромным относительно товарищей? Если мы возьмем слияние как цель, и для нас важно только это, и только относительно этого я проверяю себя, измеряю себя, формируюсь, только относительно слияния. И исходя из слияния, я протягиваю нить назад к моему нынешнему состоянию, и тогда я принимаю решение относительно разных состояний, так поступать или эдак. Поэтому, может быть, что я играю в скромность даже относительно Творца, ну или относительно товарищей, или даже относительно себя, человек относительно себя самого. Скромность — это великая вещь, и здесь есть...
И
что это дает мне, что это дает товарищам? Кому это пристало, относительно кого, что дает это... скромность вызывает. Допустим, я думаю о себе сейчас, я играю себя сейчас, представляю себя таким, представляющийся такой, устремляющийся к цели, такой умный, заботящийся о всех. Это называется скромность или нет? Это называется скромность тоже. Скрытие. Я делаю это намеренно. Я скрываю свое равнодушие, что мне не настолько важны все эти вещи. Ну, я поднимаю себя на ступень таким горящим в работе Творца, таким... истинным. Я скрываю себя истинного и делаю все это относительно ближнего, других. То есть скромность, мы думаем, что она должна быть, как будто бы я ничего не хочу, я ни о чем не думаю, кроме цели творения, не требую от себя ничего. Такой, как будто бы Хафец Хесед. Скромность нет. Скромность или скрытие — это когда каждый раз я что-то скрываю свое. Это могут быть хорошие вещи, а могут быть вещи еще и неисправленные. И так, и эдак. Это понятие облачений. Пока это не доходит до экранов. Как мы учим в Цафра Децниута, книга скромных, говорится, скромная мудрость. Это когда ты уже обладаешь экраном, который покрывает твое желание получать и обретаешь свойства ради отдачи. И это скромность. Тоже. Все дело, когда желание получать ради себя принимает какое-то вот скрытие, это называется скромность. Экран, отраженный свет, макияж, и пур, облачение царя, тогда все это, вот это скрытие, это скромность. Хорошо? Ну, я смотрю, все же довольны, да? Сегодня 2015 год. Скажем, я в группе или на работе где-нибудь там в Тель-Авиве. Кто для меня вот эти внешние люди, которых нельзя посвящать свою работу?
Весь мир? Что это значит? Когда я включаю все возможные виртуальные средства массовой информации, но сегодня уже никто не читает газеты, а смотрит в компьютер. Когда я читаю все эти средства СМИ виртуальные или слышу то, что происходит снаружи через радио, телевидение и так далее, я это слышу для того, чтобы я это провожу через свой фильтр, отсеиваю, и я проверяю, что из этого я могу взять для себя, для всевозможных вещей, чтобы объяснить свое восприятие, свою программу, свою философию и цель. А иначе я не впечатляюсь от них. Я вообще от них не впечатляюсь, я беру от них данные. То есть, что в мире происходит то-то и то-то? Насколько эти данные, всего лишь данные, могут помочь мне в моем объяснении, чтобы я объяснил себя? И мне не нужно их объяснение, мне нужны от них только данные. Так это работает. Да?
Я не понимаю, как можно взять от них силу для работы.
И я не знаю, а о ком ты говоришь? Кто берет силы для работы? От внешних людей? Где ты такое читал?
Он пишет, люди, которые не проверяют себя, внешние.
Так ты, как и они, когда берешь от них силы для работы, да?
Но не для работы, а на разные вещи, но не на внутренние работы.
И для всевозможных вещей нечего брать от них силы. Для чего? Ради чего? Когда они хотят сделать свою жизнь как американский, как американскую мечту, это ты возьмешь от них. Я не понимаю, что ты спрашиваешь.
Он пишет, что я могу запутаться и брать оттуда силы для работы.
Ты можешь, ну и что дальше?
Для меня это совершенно другое, и я не понимаю, что он пишет.
Я тоже не понимаю, что ты говоришь. Словом, нам запрещено брать силы извне. Вот и все. Да, Марик.
Он говорит об отрывке, когда другие люди думают, что он великий, и другие люди превозносят его. Это то, что написано в статье.
Да, но какое это отношение имеет к нам? Я не понимаю. Как это относится? Да. Может быть, буду думать о нем так. Я не знаю. Я не понимаю, как это у нас. Может быть, прочитайте уже тот отрывок, если вы настолько.
В то время, когда человек слышит эти вещи.
Какие вещи?
В то время, когда человек слышит эти вещи, то, что он слышит, эти слова, которые превозносят его работу, это дает ему силы для работы, потому что он получает почести за свою работу, уважение, и тогда ему не нужна вера выше знания и сила отдачи, чтобы Творец помог ему, чтобы это было его топливом, но он получает силы от внешних.
Внешние — это тоже его товарищи? Когда он как бы хочет показать себя сильно работающим, и они должны уважать его, и тогда он начинает впитывать их отношения, беря силы для своего эгоизма. Да, ну.
То есть внешние заставляют его работать в Торе и заповедях.
Да, и тогда он начинает работать ради этого. Да. Перевод. I don't know how to phrase it right.
So how do you work I mean, when we go to work in the world, when we're not hearing the lesson, when we're not with the brothers, okay, I understand. The more I hold my brothers in my heart while I'm at work, it gives me the strength to do whatever it is I got to do in the corporal world.
Шани בחוץ בעולם הגשמי בעבודה ולא פה בשיעור.
Когда во внешней работе, не здесь в группе и на уроке, я понимаю, что чем больше я держу товарищей в сердце, мне это даёт силы. Работать в духовном.
Whether it be honor or whatever, it's all designed to suck you in.
Но не важно, что бы я ни делал, есть некий план, что во внешнем мире эти почести, уважение все время притягивают нас.
Конечно, иначе бы мы не могли подниматься со ступени на ступень.
It's a needed part of the work, but still there has to be some extra something that we can cling to along with just the love of friends, or is just the love of friends and holding the brothers in your heart all day long enough?
ברור שזה חלק חשוב מהעבודה.
Понятно, что это важная часть работы, но вопрос, есть ли что-то еще, за что можно уцепиться, кроме любви к товарищам? Или любовь к товарищам — это единственное, за что надо держаться?
Нет. Нет ничего. В любви к товарищам есть у тебя сила от того, что ты учишься с ними, объединяешься с ними, сила от Творца, который возвращает тебя к Источнику. И все это между товарищами. Также и на более постоянных ступенях, во всевозможных видах связи, это все только в группе раскрывается по отношению к тебе. Когда группа — это то место, которое концентрирует все силы, как положительные, так и отрицательные, процесса исправления. Нет иного места. Да?
So, as the alligators are snapping at my backside, while I'm in the corporeal world,
когда крокодилы пытаются схватить меня за задницу, когда я нахожусь во внешнем мире, а я держу товарищей в сердце как можно более сильно, насколько я способен, но это пока не получается так, как мне хочется. Что же делать?
אנחנו מתקדמים למטרה.
Мы продвигаемся к цели двумя ногами.
שבטוח אתה תמיד צריך.
Когда ты всегда наверняка должен споткнуться, хотя и сбоем называется, когда ты очень хочешь добиться успеха, тогда тебе раскрывается, что ты сбился. А иначе это не называется, что ты сбился. И тогда, когда ты таким образом приходишь к тому, что ты... оступился, ты начинаешь понимать, как ты можешь добиться удачи, хотя нет у тебя силы, но именно благодаря вот этому сбою, неудаче, ты начинаешь понимать, как можно прийти к успеху. Пока ты не берешь какой-то мотор и не делишь, и не разбираешь его на части, не проверяешь, и не начинаешь видеть, а потом начинаешь собирать их, и ты видишь, что у тебя слишком много лишних частей, не знаешь, что с ними сделать, и вообще не знаешь, как это работает, и для чего и то, и другое. Пока ты не сбился, ты не понимаешь, чем ты занимаешься, потому что мы изучаем только благодаря неудачам. Никогда не мы не учимся на удаче. И тогда ты на любой ступени, в любом состоянии должен прийти к неудаче, но это при больших усилиях добиться успеха, когда Творец тебя подстраивает так, что ты не можешь, но ты учишься от того, что ты не можешь. С одной стороны, насколько это сложно, и я не знаю, как это должно быть, но, может быть, это должно быть так или так, с одной стороны. А с другой стороны, ты учишь, что без помощи Творца ты ничего не сможешь сделать. Две эти вещи тебе необходимы. И тогда, если ты соединил их, собрал. Собрал их в правильную меру, качественную, количественную. Тогда ты уже приходишь к молитве. И теперь ты видишь, что тебе недостает только Творца, что без Него, конечно же, ты ни к чему не придешь. Даже если ты станешь умным, весь твой ум будет состоять не в том, что ты будешь знать, как собрать мотор, а мудрость твоя будет состоять в том, что ты на самом деле нуждаешься в помощи Творца, и тогда ты понимаешь, как добиться успеха. Понимаешь? То есть подход не добиться успеха в работе, но правильный подход — вознуждаться в Творце, в помощи Его. Это и является успехом. Это то, что называется удача, когда человек понимает это. Да.
So, if we have some form of dialogue in our heart with the Creator, and we're going through these different scenarios, situations.
Если у нас есть какой-то диалог в сердце с Творцом, и мы проходим с ним разные сцены.
Like you use the case of building an engine. When I build an engine, I have to look at the whole as I separate the parts so I can see what's broken, what's not.
Допустим, когда я разбираю двигатель, я должен видеть его целым, а когда я разбираю его, я могу увидеть, что сломалось, что недостает.
With the communications that are coming to me with the between me and the Creator and the group through the group.
אני לא יודע לעשות את עבודת הפירוק הזאת.
Я не могу произвести эту работу по разборке, связь с Творцом, из группы, и видеть это как нечто цельное.
И для этого тебе нужна помощь Творца. Продолжай работать с этим, пока не дойдешь до отчаяния, и тогда ты будешь счастливчиком.
Из этой статьи следует, что нельзя восхвалять товарища напрямую, то есть можно говорить о нем хорошо, то есть когда его нет рядом, чтобы он не слышал об этом. Иначе это получается эгоистически.
Да, может быть, что этим ты портишь то товарища. Может быть. Тут ты прав. Может быть. А может быть и нет. В зависимости от того, в каком состоянии он находится. Если он находится в состоянии неизменном, и ты приходишь и говоришь, послушай, ты не знаешь, что это, ты знаешь, ты умеешь так хорошо учиться, ну, у тебя плохое настроение, но посмотри, как ты в видении, в науку каббала, в учении десяти сферот, ты и то, и другое знаешь. И ты тем самым не сбиваешь его, ты даешь ему основу, за которую опору, за которую он может держаться, то, что называется спасательный круг, когда у него, по крайней мере, есть что-то. Когда он не способен молиться, не способен ничего сделать, но ему нужна хоть какая-то поддержка. Для того, чтобы попросить Творца, тоже нужны силы. Из состояния полного аута из глубокого, сильного падения, это проблема. Великие люди могут, это что называется, из глубин твоих возвал я Творец. Но человек должен спуститься туда и помочь извлечь товарища из бездны. И это с помощью того, что он поддерживает его, рассказывает ему о том, как он впечатляется от него. То есть не во всем мы должны соблюдать то, чтобы не сбивать товарища и говорить, что он впал в порядке и так далее. Есть и разные случаи, это очень многообразно.
Тоже об этом из многих бесед есть ощущение, что товарищи проходят крайнее состояние, то есть Творец выжимает из товарищей буквально все соки.
Есть еще много соков.
С одной стороны, мы говорим, что человек должен прийти к состоянию, когда он полностью отчаялся в собственных силах. С другой стороны, мы говорим, что мужчина, гевер, от слова «лейтгабер», то есть преодолевающий себя. Где здесь отчаяние в собственных силах и где здесь гевер?
Отчаяние в собственных силах и преодоление в том, что выше того, что он видит, что ничего не может помочь, но ничего ему не может помочь, и благодаря его собственным силам, и тогда остается Творец, который дает помощь через группу.
Так что именно человек должен преодолевать?
Преодолеть все-таки, ища Творца в группе. Как пишет Раба, что за каждым товарищем находится Творец.
И в продолжении того, что вы сказали товарищу, что если какой-то товарищ проходит какое-то состояние, и в данный момент он упал так глубоко, что он ничего не способен сделать, не может ничего сделать.
Но бывает.
И что же тогда, как можно помочь ему? В чем его работа преодоления? Он даже не способен ухватиться за товарища, который протягивает ему руку.
Нет, если он упал, ты не ищешь и не ждешь от него, чтобы он что-то сделал. Наоборот, когда ты приходишь к нему и хочешь помочь, он говорит: «Оставь меня, я хочу умереть». Ты знаешь, как на поле боя, когда он чувствует себя уже... Все кончено, я сейчас теряю сознание, дай мне покончить с жизнью. Это для него хорошее состояние, он освобождается от всех своих дел, возвращает оборудование, то, что называется. И тогда ты должен пробудить его. Может быть, повести его в какой-то, взять его в какой-то бар, в какое-то место, но неважно куда, дать ему почувствовать атмосферу, самую простую по отношению к нему. Ну, представь себе, если он приехал на конгресс совершенно отключки, он смотрит на них все какие-то сумасшедшие, все какие-то лицемерные. Он просто терпеть их не может. Но нужно вот так. Дать ему ощущение жизни на простом животном уровне. Это наверняка работает. И у него есть потребность в этом, и можно его пробудить этим немного. Да? А затем все больше и больше и больше. Надо... Нужно считаться с его состоянием. Что поделаешь?
Еще один вопрос на этой теме. В конце конгресса было очень глубокое ощущение, что поручительство, о котором мы говорим, начало возникать в сердце, что это уже не слова, а некое очень сильное, мощное ощущение.
Это огромнейшее достояние, даже начало такого ощущения.
Действительно, здесь, по крайней мере, здесь, в Петах-Тикве, конец второго дня было очень особое ощущение, очень сильное. И мой вопрос после вот этого,
как можно реализовать это поручительство, которое уже действительно не на словах, и пробудить эту искру, которая существовала здесь, так, чтобы каждый ощущал, что это поле может существовать всегда, что всегда есть куда упасть.
Ты можешь делать всевозможные внешние действия, то есть физические, которые мы видим в этом мире, но на самом деле это только внутри. Только внутри. Каждый по отношению к другим, и так каждый по отношению ко всем остальным, и все. И тогда духовное, оно такое, когда ты видишь какого-то человека, тебе кажется, что он простак, как это. Простак. Пустой, ничего в нем нет. Ничего. А он внутри в своей работе и... Понимаешь это? Это и есть настоящая духовная работа. Но не то, чтобы мы себя внешне так должны вести, но чем больше ты будешь продвигаться, ты будешь видеть, что делать в этом мире. Вся связь, она внутренняя. И там ты видишь группу во внутреннем ее виде, Творца, и все там. Отлично, мы чего-то достигли. Да.
Виски аятов.
Виски был хороший.
Рав,
на конгрессе был такой момент, один из товарищей задал вопрос, и вы на него надавили несколько раз, и он открыл сердце, и он поднял всех товарищей, все кли.
Кто это был? А, да, рядом Сенька сидел там какой-то парень, да.
Ролан?
Ролан его звали.
Как Рулан?
А,
это... Нет, это другой.
И в конце вы сказали ему, ты видишь, так ты нажимаешь на товарища, и все это образуется. Что это за давление? Я должен на себя давить так?
Смотри, нам немного было сложно. Группа Москвы и все русские группы, они чувствуют себя достаточно отключенными, далекими. У них есть неясности, малейшая проблема, не знают, что с ней делать, куда обращаться. И вдруг здесь, когда они почувствовали такое объединение, в них произошли изменения гораздо больше, чем в нас. Намного больше. Именно так. И я почувствовал в них какую-то потерю даже сознания в чем-то. То есть обычное состояние, обычное то, что мы чувствуем, когда мы немного, когда нам ничего не ясно, но они относятся к нам, это обычное состояние. Вот так. Немного то, что называется расстояние, многое определяет тут. Это вещь все-таки психологическая. И вдруг все мы вместе, и есть водоворот, который втягивает всех, раскручивая таким образом, и люди созревают, не зная, что с ними происходит. Они ведут себя вроде бы нормально внешне, но все это когда в чем-то, знаешь, когда самолет, когда он летит на автопилоте, это вот так приблизительно. Внутри работает мотор, и так мы продолжаем идти вперед, потому что они не могут еще воспринять и обработать то, что происходит внутри них. И поэтому они были во многих таких состояниях, очень таких острых, по сравнению с израильтянами, которые были, или и те, которые были не только из Израиля, а за границей, они чувствовали себя хорошо. И я даже видел, что были случаи, когда я не то чтобы начал тормозить, но... создавал такой буфер. Типа амортизировал, да, задерживал даже немного. Ага. Хорошо, вы словом понимаете, что я хочу сказать. Немного сглаживать углы, чтобы не давать внутреннему чувству прорваться. Вот так. Поэтому это очень чувствовалось. Потому что все-таки это огромная масса людей, и хорошо, что они прошли это в таком виде. Ты видишь, как Творец подстраивает нам такое множество состояний, такое продолжительное время, когда мы проходим все вместе и приучаем себя. Главное здесь привычка. Если мне дадут сейчас что-то духовное, почему я не могу этого почувствовать? Потому что мне необходимо учиться 10 лет, ну, знаешь, как музыкант. Пока он начинает различать звуки и что. Что они собой представляют? Это берет время. Почему время? Потому что наше кли не способно воспринимать, оно чувственное кли. Оно не способно выдержать эту разницу между светом и тьмой, между различиями. И поэтому именно так нужно делать. Да.
Очень часто бывает такое ощущение, что ты хочешь открыть сердце, вместить там всех товарищей и оставить их там, но это не получается.
Хорошо, пытайся еще. Да, Теранс.
Ça fait une semaine que le congrès est passé, c'est comme si c'était hier.
Прошла неделя с конгресса, а ощущение, как будто бы это было вчера.
Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penserais si on organisait une yeshiva chaverim après la Seuda, quelque chose avec les amis, ceux qui peuvent venir viennent. Mais vraiment, je ressens ce besoin des amis.
Что вы думаете, скажем, если бы после трапезы мы организовали бы собрание товарищей и собрались бы? Я просто чувствую такую потребность от товарищей.
Это вы должны решить сами, делать это или нет. Достаточно ли вы отдохнули? Вошли ли в обычную колею? Не приведет ли это вас к тому, что на завтра будут у вас только уроки, трапезы только это? И завтра вечером вам нужно будет сидеть с детьми и дома, да? Я не знаю, делать это или нет. У Раваши это было по-другому, потому что, во-первых, ученики были молодые, по 30 лет. Ну, когда они пришли, им вообще было по 25-26. Когда он скончался, ему было уже по 34-35, уже даже меньше. С одной стороны, а с другой, и есть для этого, если есть особый план, можете ли вы быть сконцентрированы на намерении? У нас был тиш за стулья, когда ты сидишь просто... у тебя перед тобой кусок хлеба, вот такой кусочек каждый берет, да? А затем ты получаешь бокал пива и немного бренди. говоришь лихаем на бренде, выпиваешь бокал пива и съедаешь яблоко. Вот такие маленькие яблоки были. Ничего собой особого не представляли. Вот так каждый. Каждый вот так. В этом все застолье тише. Что-то мы ели. И Рабаш произносил речь, может быть, от 5 до 10 минут. А затем мы пели песни. И ничего, кроме этого, никаких разговоров, ни слова. Ты закрываешь рот. И только во время урока. Не урок, но во время еды, или если вопрос попадает. Редкий случай, когда кто-то спрашивал во время тиши. И вот так вот все сидели, и необходимо было каждый раз обновлять намерение, если вы готовы на такое, да? Это можно сделать. Можно сделать и в другом виде. Взять еще какую-то статью, прочитать, выяснить, изучить и спрашивать. Мы не должны это делать в таком виде, как это было там. Но Рабаш там очень требовал намерения. Поэтому было полное молчание.
Ну,
решите, если вы этого хотите, я не за, не против. Я не знаю, есть такие люди, которые идут пешком, час домой, час возвращаются. Может быть, им трудно, а потом снова возвращаются домой, еще час. Есть разные случаи, я не знаю. Нужна подготовка.
Лиза... Я
не могу сам ответить на это. Ладно, да. На конгрессе одно из основных вещей, о которых вы сказали, что Творец — это награда, которую мы получаем с Лени, с Творцом. Все, что связано с Творцом, это награда, получаемая человеком. А вся работа с товарищами.
Да.
Помощь Творца — это тоже награда.
Я не знаю даже, как сказать. Это награда, конечно. Но мы еще не знаем, что такое помощь Творца. Оставим это пока. Да.
Но в нашем состоянии сейчас, что для нас называется связь с Творцом?
Связь с Творцом — это то, что я так соединен с товарищами. Форма объединения, ощущение объединения, она притягивает меня к ощущению к Творца, приводит меня к ощущению Творца. Создает мне ощущение Творца. Это не то, что что-то в отрыве или скрытое там где-то. Мера связи с товарищами определенная уже начинает раскрывать мне свою определенную форму, которая называется Творец. Скажем так. Мы между нами раскрываем какую-то связь и вдруг чувствуем, кто нам построил эту связь, кто ее создал. Это Творец.
Так это состояние ощущения Творца между товарищами, оно осознанное или нет?
Нет, это осознание более внутреннее, то есть суть связи, тип связи между нами приводит нас к сути и форме связи к Творцу, который раскрывается. так все время.
Относительно конгресса еще вопрос. Одна из самых сильных вещей на этом конгрессе была, что окружение было таким, что все хотели работать. И невозможно в нем убежать от внутренней работы. И здесь у нас тоже все время есть окружение. Но здесь мы все-таки убегаем. Я говорю о себе. Все-таки убегаешь от этого. Там невозможно было. Ты на семинаре ты мог своими глазами видеть усилия товарищей, которые не хотели отключаться и добавляли все время. Что мы создали на конгрессе, когда можно создать такую атмосферу духовную каждому из товарищей в мировом кли?
Ожидание, подготовку, вклад, преданность и определенное разочарование также от всего, что мы прошли и не достигли. Очень много условий, которые соединяются вместе в кли, в хисарон. Что так раскрывается. Высший свет находится в абсолютном покое. Мы обнялись каким-то образом между нами правильным и ощутили его таким образом, более тонким.
Когда вы направляете нас на то, чтобы мы чувствовали конгресс между собой,
мы способны, наверняка все, и также я обращаюсь ко всем участвующим в конгрессе по всему миру, мы обязаны держаться на уровне конгресса. Нет никакой проблемы в этом. Я чувствую эту возможность в каждом, кто был там. В каждом. И также я получаю много писем. Люди так говорят. И их впечатление очень велико и продолжается. И они хотят, чтобы это не прерывалось. И готовы еще больше и больше усиливать это, улучшать и утончать. Вот это объединение, которое ощущалось на конгрессе, но сейчас, потому что я далек, и я стремлюсь, у меня есть чуть больше времени, и я не испытываю такое давление, и не нахожусь не в действиях физических, а в чувственных, ментальных. Я могу так вот немножечко эти вещи сделать более тонкими, деликатными. Это то, что мы должны сделать. И стараться эти отношения вводить в наш формат учебы, трапез, всего, чтобы тот уровень, нам необходимо, чтобы он был постоянным, то, что мы говорили утром, постоянным, и тогда он становится новой ступенью. И не спускаться с нее, и чтобы не спускаться, мы готовы на поручительство, потому что мы почувствовали там некую силу. Все-таки конгресс дал ощущение, что ты находишься среди всех, между всеми, и все вместе это делают. Ты бы сам не достиг бы тогда такого никогда.
Так скажем, сейчас, когда мы возвращаемся к рутине, когда товарищ приходит на урок, делая любое действие, неважно, где бы он ни находился в мире, что он должен понять, что он должен сделать для того, чтобы сказать, что я принес конгресс группе?
Он должен находиться на том же уровне чувств, прежде всего, как тогда это было буквально очень чувственно. И это удерживалась на таких уровнях, буквально человек плакал от избытка чувств, не мог удержать вот это воодушевление, и тогда оно просто так вот выходило в виде слез. Так, сейчас он должен находиться в этом, но стараться в каждом месте, в котором он находится сейчас, вместе со своими товарищами, в учебе, в распространении, на собрании товарищей, на трапезах, в каждом месте он хочет сейчас реализовать вот этот мини-конгресс таким образом, в таком чувстве. То есть неважно, что я делаю с группой, мы там вместе достигаем того же чувства. И даже если я сам, я держу себя все время в этом чувстве, потому что это чувство, оно исходит из поручительства, из объединения, из обязательства. Ну, один человек в одном сердце были, конечно. Конечно, не на том уровне, но все-таки. Поэтому мы достигли чего-то. Воодушевление. Это пока еще не раскрытие, но уже что-то.
Еще одна очень сильная вещь, как раз на семинарах была возможность углубиться бесконечно в то, что вы спрашивали. Мы входили все глубже и глубже, и не было никаких девизов во время семинаров, а были очень чувственные ответы.
Ну, смотри, прежде всего организаторы, главным образом русские ребята, они сами очень чувствительны. И это дало свою добавку. Люди, которым нечего терять, что только это есть перед ними, и все. Их характер такой, вот они идут до конца. На плохое или на хорошее, неважно. Есть решение и выполняют. Есть это в их характере такое качество. Это очень важно. Это ощущалось.
Все.
Я думаю, что, в общем, все вот эти факторы, они соединились вместе, собрались, и Творец дал нам новую ступень ощущения близости, единства, связи, поручительства, необходимости держать вместе это все. И поэтому мы должны изо всех сил держать это и развивать это все больше и больше. Пока это будет постоянным, в каждом состоянии мы будем находиться в непрерывном воодушевлении, находимся даже в самом маленьком скрытом контакте с духовным. Это все зависит от нашего воодушевления. Усилием воодушевления это раскроется. Потому что самое маленькое состояние и самое большое состояние, если оно уже существует, это состояние, то все остальное зависит только от тебя. Увеличь кли, получишь.
Теперь на конгрессе мы все время находились на семинарах, а на утреннем уроке обыденном мы не находимся все время на семинаре. Так какова добавка должна быть на уроке для того, чтобы это ощущение, что мы можем создать на семинаре, тоже существовало, хотя физически мы не находимся в семинаре.
Я боюсь из утреннего урока устраивать семинар, потому что тогда это будет только для людей, участвующих здесь физически. Я вижу людей, которые находятся передо мной на экранах. Они слышат, они находятся на семинаре, но это уже не участие. ты понимаешь? Если есть еще группы, которые устраивают круг и вместе с нами слышат и говорят между собой, но есть так много одиночек или людей, не собранных в группу, в объединение. Для них это, ну что, будем делать семинар 2 часа из 3 часов утреннего урока, а что с ними? Ты понимаешь? Я не знаю, что нам здесь делать. Даже 1 час. Мы как будто бы обкрадываем их в участии. Мы еще не достигли такого состояния, когда мы можем посадить их виртуально вместе. Сколько бы я ни просил, что, может быть, вы нашли бы такие круги, чтобы мы могли почувствовать вместе себя виртуально. Я не знаю, скажем, когда я говорю с 10 участниками, там есть такая возможность. Как это называется?
Zoom?
Нет, Zoom — это просто так. А, программа такая, Zoom. Ну, хорошо. Мы говорим. Так я чувствую, что мы говорим, мы обмениваемся информацией друг с другом в виде круга. И, в общем, происходит что-то. И если бы мы смогли бы поместить их таким вынужденным образом, что ты там... Неважно, кто из Бостона, наш доктор, допустим, или еще там кто-то, и еще кто-то, согласно языка, могли бы организовать их в десятки, так чтобы никто не остался вне этого. И тот, кто присоединяется, он может присоединиться к какой-то десятке. Даже там в то время, там, как он, не знаю, входит или выходит, нужно построить этот цикл, эти круги. Тогда я использовал бы семинары непрерывно. Каждый день, каждое утро, может быть, даже все 3 часа, если бы я был уверен, что каждый входящий, он входит в семинар. Потому что нет у тебя учебы лучше, чем это. Нет учебы более лучше, чем это. До 2000 лет назад, может быть, чуть больше, нельзя было писать. Моше написал книгу Торы, да, верно, но все остальное нельзя было писать. Устно учили. Вся учеба была устной. Наизусть мой сын в Хедере в Иерусалиме учился у Рава Зильбера. У Зильбермана, у которого я тогда тоже изучал Каббалу. Они учили все наизусть. Недельная глава? Наизусть. Руководитель там говорил какое-то слово, и ребенок с этого слова любого должен был продолжать дальше. Он мог спросить их любые мелочи, любые частности. Все наизусть. Так учили. Все книги святые учили наизусть.
Лама.
Почему? Потому что все время разговаривали, говорили, выясняли. Это то, что я хочу сказать. И благодаря этому они помнили, и благодаря этому они чувствовали, что там происходит внутри, потому что ты и соединяешься, ты и изучаешь материал, и объединяешься с другими, и становится ваша связь, она становится связью Торы, а не там что-то. Что вы там пошли где-то погулять куда-то. Если мы можем сделать, так пока что я не вижу. Не вижу, что это организовано. Да, Асав.
Я должен отметить это. Моше из Лос-Анджелеса, если он услышит, он просто его взорвет изнутри, потому что есть у нас решение этого. Мы работаем над этим сейчас.
Работаете? Или вы уже закончили и проверили?
Есть возможность.
Я вижу Моше из Лос-Анджелеса. Привет, Моше, привет. Я молюсь за тебя.
Да. Да, подумаем о товарище, чтобы все у него было в порядке. Кроме того, в последние 2-3 недели буквально мы смогли изучить новую технологию относительно Zoom. Это видеоконференция, которая позволяет нам 100-200 англоговорящих ввести в эту конференцию, и когда ты говоришь семинар, они сразу же объединяются в десятки. Это берет несколько минут задержки.
Может, они научатся, как входить.
Несколько секунд даже. Мы проведем сейчас проверку, контроль.
Прекрасно. Если это можно перевести на другие языки.
Да, когда это начнет работать, это будет тогда для использования в мировом кли.
И тогда наверняка мы сможем нашу учебу организовать заново. Совершенно иным образом. Тогда я не ограничен.
Да, я сообщу.
Но это не сотни, нам нужно очень большая мощность объединения.
Да, это только вопрос количества, это решаемо.
Если да, то мы будем рады. Ну хорошо, друзья, скоро мы заканчиваем урок. Закончили вопросы? Да, доктор?
Я видел на конгрессе, как люди от семинара к семинару меняются. Я видел, как они меняются, и конгресс закончился в воскресенье утром. Если бы мы продолжили еще день до конца дня, вся бы эта сила конгресса тоже бы продолжилась или нет?
Смотри, я не могу сказать. Нет более мудрого, чем опытный, и это я действительно не знаю. Если бы мы оторвались от этого мира, скажем, как в каком-то монастыре, если бы мы оторвались, как эти, там, те, кто пошли в пустыню, это нечто другое. Но как мы, живя в этом мире, мы все-таки начали бы получать помехи. Мы все-таки должны быть связаны. Я думал, что... Я не знаю. Сделать конгресс неделю или 10 дней. Я тоже не понимаю, как это сделать, но все-таки люди не могут отрываться от работы. Мы всегда вокруг пятницы, субботы крутимся, даже и воскресенья у нас нет. Не знаю. Но я не уверен, что это было бы полезно. Для всего духовного должно быть определенное время.